Микрофона Виктор Айзунков, эфире «Час прессы». С 1 января 2010 года в России вступает в силу закон об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов. Этот закон требует повышения прозрачности власти, вплоть до возможности чуть ли не в постоянном режиме наблюдать, например, за расходованием бюджетных средств. С 1 января в полную силу заработает и другой закон, закон о персональных данных. Именно к этому дню информационные системы персональных данных всех организаций страны, всех коммерческих предприятий должны быть приведены в соответствии с требованиями этого закона. То есть персональные данные россиян должны быть тщательно защищены. Нарушение этого требования могут привести к закрытию организации или предприятия. Это в том случае, конечно, если Госдума не решит продлить срок подготовки к вступлению в силу этого закона до Нового года, а также если Совет Федерации не примет этот закон в измененном виде и президент его не утвердит. Эти события, а также создание единого портала государственных и муниципальных услуг вносят серьезные изменения в информационное поле страны и уже сейчас вызывают многочисленные споры в российских средствах массовой информации. В том, какие информационные реформы ожидают россиян в наступающем году, как они повлияют на их жизнь, мы попытаемся сегодня разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях эксперты Института развития свободы информации, директор института Елена Голубева. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Юрист Дарья Назарова. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
И председатель совета института, адвокат Иван Павлов. Здравствуйте, Иван.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. У меня первый вопрос к Елене. Я знаю ваш институт, и все мы знаем, и недавно была пресс-конференция, он ежегодно проводит мониторинг открытости федеральных органов исполнительной власти, и не только их вообще, мне сказать. Да. Я бы хотел вас попросить нам рассказать итоги вот последнего мониторинга, насколько за, вот скажем, последний год стали открыты или более закрыты исполнительные органы власти.
Да. Спасибо за вопрос. Действительно, наша организация, начиная с 2004 года, то есть уже 5 лет, на ежегодной основе проводит мониторинг открытости официальных сайтов государственных органов. И вот буквально недавно мы подвели итоги 2009 года в отношении федеральных органов исполнительной власти. И результаты показали, что в течение, вот по сравнению с 2008 годом, в течение этого года открытость, общий уровень открытости информации на сайтах вырос аж на 10%. Это достаточно большой показатель. К тому же прошлые годы свидетельствовали о том, что уровень открытости колебался в ту или иную сторону на 2-3%. Ну, таких динамичных больших скачков никогда не было. Мы, конечно, это связываем прежде всего с тем, что был принят федеральный закон, о котором вы упомянули, в обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, который вступает в силу с 1 января 2010 года. И, конечно, все государственные органы так или иначе предпринимают усилия для того, чтобы попытаться свои информационные ресурсы привести в соответствие с требованиями данного федерального закона. И если говорить о конкретной цифре, то уровень открытости сайтов в 2009 году составил 32%.
Что это значит, 32%? Это как-то можно расшифровать? И какие, скажем так, какие органы исполнительной власти хуже всего себя проявляют в интернете?
Да. Данная цифра говорит о том, что в настоящий момент только на 32% содержательный показатель, то есть содержание официальных сайтов, соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством. В настоящее время это прежде всего постановление правительства Российской Федерации 12 февраля 2003 года номер 98, который устанавливает определенные требования к содержанию. Это требования, которые предъявляют физические и юридические лица к сайтам, то, что они ожидают. Это общепринятые требования к сайтам в интернете, которые уже давно разработаны и действуют, скажем так, в мировом пространстве всемирной паутины. Извините за...
Какие органы исполнительной власти хуже всего себя проявляют в интернете? Меня интересуют силовые, потому что сегодня российская газета, я прочитаю поэтому. Потом она опубликовала другую информацию. Пожалуйста.
Действительно, большая часть официальных сайтов, которые находятся у нас в конце рейтинга, она принадлежит так называемым силовым ведомствам, которые либо не имеют своего официального сайта, в настоящий момент это только одно ведомство, Рособоронпоставка, которое существует уже более 3 лет и до сих пор не может обзавестись своим информационным ресурсом. Это служба внешней разведки, Главное управление специальных программ президента и многие другие. Тем не менее, ряд тех же силовых сайтов, силовых ведомств начали все больше и больше выкладывать информацию, что отразилось, как бы, да, интересный такой показатель. Мы разбили все ведомства на так называемые 3 блока – силовой, социальный и экономический, ну, в соответствии с их компетенцией. Так вот, мы похожую разбивку делали в 2007 году, и результаты показали, что силовые ведомства на 12% отстают от социальных и экономических по своей открытости. Вот данные 2009 года показали, что они отстают всего на 2%. То есть в среднем, как бы, уровень содержания сайтов каждой такой направленности, социально-экономическая, силовая, она так выровнялась за счет того, что некоторые силовые ведомства начали все больше и больше представлять свою информацию. Это МИД России, МЧС России, Федеральная миграционная служба, Минюст России и так далее.
Я вот поведу выдержку из публикации в российской газете, но это по другим критериям, собственно говоря. Компания «Медиалогия», цитирую газету, занимающаяся анализом средств массовой информации и медиаисследованиями, изучила степень открытости для общества силовых и правоохранительных структур. Исследования проводились с 1 июля прошлого года по 28 января. Всего оценивали 13 ведомств в погонах: МВД, МЧС, Минобороны, Минюст, Генпрокуратура, ФСБ, ФТС, Службу внешней разведки, ФСО, Следственный комитет, Федеральную миграционную службу и Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков, Государственную фитигерскую службу. Рейтинг, составленный компанией, основывается на таких показателях, как общее количество упоминаний ведомства, число упоминаний на федеральном и международном уровне, индекс цитирования, работа в кризисной ситуации, количество сюжетов и так далее на телевидении. Да? Первые места в этом рейтинге принадлежат МВД и МЧС. Специалисты медиалогии утверждают, что эти министерства опережают своих коллег по степени открытости почти в 2 раза. Ну, что скажете, Иван?
Ну, это несколько другое исследование, поскольку, конечно, вот, да, здесь вопрос идет об изучении индекса цитируемости. Да? Мы же изучаем, насколько ведомства прозрачные выкладывают информацию в сеть интернет о своей деятельности. Да? И вот Лена привела примеры, когда, в общем, практика распространения информации ведомствами через сеть интернет на сегодняшний день оставляет желать лучшего, поскольку вот те 32%, которые являются большим достижением сегодня, да, это, в общем, все-таки очень маленький, очень слабый показатель. Да? Это если вот все разбивать в какие-то зоны прозрачности, да, то мы находимся до сих пор еще, ну, если не совсем в черной зоне, то на границе черной и серой зоны, потому что 32% это еще когда ничего не видно.
Спасибо, Иван, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00, в 5:00 и в 10:00 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии эксперты Института развития свободы информации, директор Института Елена Голубева, юрист Дарья Назарова и председатель Совета Института адвокат Иван Павлов. У меня такой вопрос. Буквально 16 декабря появился сайт госуслуги.ру, очень такой разрекламированный правительством России в контексте создания в будущем через 2 года электронного правительства. Вот мне первый вопрос, Лена, к вам. Скажите, вот в сентябре правительство, как мы уже говорили, оно выступило, разработало и утвердило определенные требования к подобным сайтам и вообще ко всем сайтам федеральных органов исполнительной власти. Насколько этот сайт госуслуги.ру, он соответствует этим требованиям, или вот те миллиарды рублей, которые затрачены на его, собственно говоря, создание, опять уйдут в песок?
Да, действительно, в сентябре этого года правительственной комиссии по административной реформе были приняты требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти, которые устанавливают то, как должна непосредственно размещаться информация, чтобы она была удобна, ее легко было можно обрабатывать и всем доступна. Сайт госуслуги.ру, несомненно, в большинстве этих требований он удовлетворяет и был создан грамотно, хорошим ресурсом, удобно пользоваться. Сама уже неоднократно на него заходила, смотрела, было очень интересно и любопытно. Но, конечно, есть ряд нареканий, которые вполне возможно будут как бы исправлены в ближайшее время. И вызваны они, на мой взгляд, не нежеланием органа что-то сделать грамотно, а пока отсутствием единого подхода к тому, как это надо сделать. Это прежде всего связано с форматами размещения документов, потому что в настоящее время большинство файлов, шаблонов, образцов каких-то форм размещены в формате не свободного ПО, это раз, то есть это DOC, RTF файлы, которые имеют ряд своих особенностей и так далее. Ряд документов размещен в формате PDF, но при этом пользователям нигде не предлагается воспользоваться какой-либо программой для чтения и обработки этих файлов. То есть, если у вас не стоит определенного ПО, то вам там никто не рассказывает, какое именно ПО необходимо поставить на компьютер для того, чтобы это было легко и удобно вам читать и смотреть. Если у вас нет, то вы просто и не сможете этого сделать. Альтернативы не предлагается. Хотя вот эти требования устанавливают, что обязательно должна быть альтернатива. То есть, вы должны не только загружать файл себе, иметь возможность его загрузить, но и ознакомиться непосредственно на сайте в HTML-формате.
Все отмечают, и сегодня большие публикации в Ньюсруком и в других средствах массовой информации о том, что с момента открытия 16 декабря этого сайта на него буквально стали выходить огромное количество людей, более 1000 обращений в минуту.
В
секунду, то есть, да. И, соответственно, значит, вот сегодня, я цитирую источник Лента.ру, это интернет-издание, сообщается, в интервью газете «Ведомости», опубликованном в номере за 16 декабря, Андрей Любин, представитель компании Ростелеком, занимающийся разработкой портала, объяснил перебои в работе сайта техническими неполадками, возникшими по переходе от текстового режима к эксплуатации. Однако Елена Лашкина из Минкомсвязи выдвинула другую версию происшедшего. По ее словам, сайт госуслуги.ру подвергся атаке хакеров. После восстановления работы портала выяснилось, что сайт пользуется огромной популярностью, ну и зафиксировано более 1000 запросов в секунду. Вот, Иван, как вы скажете, на самом деле, это чувствуется отсутствие информации, чувствуется, да, вот
конечно,
люди чувствуют...
Конечно, это дефицит информации, который уже, ну, назрел в обществе, вот вызвал то, что это было 3 миллиона уникальных посетителей в сутки, да, на этом сайте. Конечно, такой наплыв посетителей на любой портал может вызвать технические сложности, и там сбой систем, да. И органы власти, конечно, не были готовы даже к этому. Но что это подтверждает? То, что спрос на информацию о деятельности государственных органов есть у общества. И граждане этот доступ желают и хотят его получать эффективно, кроме как интернет, другого эффективного способа на сегодня, более эффективного способа на сегодняшний день нет.
Вы знаете, Иван, я хотел вот на что обратить еще внимание. Журналисты сейчас очень широко обсуждают не только вот создание этого портала, да, электронное правительство, они еще также обсуждают вот это вступление нового закона с 1 января об необходимости предоставления информации. Вот что в частности пишет «Новая газета», она приводит выдержки из заявления депутата Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарева. Они обсуждают в данном случае, это обозреватель «Новой газеты», и Ривич, он обсуждает, почему все чиновники не желают участвовать в создании сайтов от своих организаций, от своих органов, так сказать, власти. Вот что пишет «Новая газета», я процитирую. «Завеса над тайной удивительного нежелания властных структур хоть немного повысить уровень своей компьютерной грамотности слегка приоткрывает депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев, известный своей системной критикой политики государства в области информационных технологий. В своем недавнем интервью журналу «СИО» он так характеризует ситуацию. Сегодня процессу информатизации госсектора сопротивляются все. Для того, чтобы достигнуть цели, которую преследует ФЦП «Электронная Россия», повышение информированности населения и предоставление возможности дистанционно пользоваться рядом услуг, надо просто вывести за скобки вопросы прозрачности работы ведомств, борьбы с коррупцией и даже, собственно, автоматизации работы ведомств. Не надо лезть во внутренние дела ведомств. На свою кухню они все равно никого не пустят, заявил Пономарев. Давайте считать, что каждое ведомство – это черный ящик. Хорошо оно работает или плохо, будут решать другие люди. Но в каждом ведомстве есть данные, которые оно собирает, накапливает, как-то их обрабатывает. Давайте обеспечим внешний стандартный интерфейс к этим данным по определенным правилам». Конец цитаты. И заниматься этим должны, очевидно, не сами ведомства, им такая работа как минимум неинтересна, а совсем другие организации, включая коммерческие компании. Конец цитаты уже «Новой газеты». Как вы относитесь к подобному заявлению?
Ну, вообще странная мысль, поскольку на сегодняшний день вот государственные органы – это такие черные ящики, да, из которых непонятно вообще, туда какая-то бумажка уходит, что-то там с ней происходит, и в результате там получается некоторый результат. Что происходит в этом черном ящике, люди не знают. Да? И это вообще свойственно не только органам власти, наше общество все так устроено, потому что вот мы заметили такую интересную закономерность, что даже вот если взять такие системы, ну, как объединение жилищных, значит, жилищное объединение граждан, как, например, правление ТСЖ всякие, да, ТСЖ, ЖСК, жилищные кооперативы, как только человека выбирают в правление, они там объединяются правлением, выбирают председателя, и все, это тоже становится черным ящиком. Обычные жильцы пытаются получить какую-то информацию из правления, и у них ничего не получается, потому что коррупция, на самом деле, это вот это не только связано с органами власти, это общественная проблема. И интернет как раз это первая таблетка против коррупции. Что интернет и внедрение информационных технологий это лучшая прокладка между властью и гражданином, потому что она бескорыста, она не попросит с тебя взятку. Да? И вот сейчас вот эта вот система, единый портал государственных услуг, как раз такой прокладкой и должна стать. Потому что здесь уже не будет никаких очередей, не будет никаких заходов с черного входа, с конфетами, там, я не знаю, с деньгами или еще с чем-нибудь для того, чтобы получить этот треклятый бланк заявления, который тебе надо заполнить. А потом еще надо отстоять еще одну очередь для того, чтобы проконсультироваться, а правильно я его заполню, и так далее. Вы понимаете.
Да, Иван, давайте, уважаемые гости, очаровательные наши сегодня, давайте теперь поговорим по поводу этого закона об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов, который вступает с 1 января наступающего года. Очень много публикаций на эту тему. Независимая газета, в частности, обращает внимание, что после долгих споров в этом законе было утверждено, в какую семейную декларацию, кроме самого госслужащего, включается его супруг или супруга, а также все несовершеннолетние дети. Ну, тут вот идет информация о том, что должны все данные давать, даже о тех бывших супругах, которые изменили или фамилии, или членов семьи и так далее, и тому подобное. И вот независимая газета отмечает, что Госдума готовится к саморазоблачению, в коридорах власти растет напряжение, все опасаются, что им придется давать вообще и раскрывать совершенно фантастические данные, о которых они все скрыты. Вот что вы можете сказать, ну, каждый по очереди, давайте с вас начнем.
Ну, вообще, вот закон о доступе к информации – это революционный акт, ну, по сравнению вот со всеми актами последних там 10-15 лет, потому что это тот законодательный акт, который дает гражданам России принципиально новое право – право на доступ к информации, да, обладателем которой являются органы власти. Любая информация теперь должна быть доступна гражданам. Вот если этой информацией владеют органы власти.
Кроме государственной тайны.
Ну, разумеется, есть ограничения, но эти ограничения все должны быть указаны в федеральном законе, например, в федеральном законе о государственной тайне. И этот закон подразумевает возможность получения информации не только по запросу. Он вводит целый перечень сведений в статье 14 этого закона, определяет перечень сведений, которые должны быть размещены на официальных сайтах государственных органов и органов местного самоуправления. Кроме того, есть обязанность каждого органа власти открыть свой сайт и размещать на нем информацию, которую он владеет, вот по этому перечню, утвержденному статьей 14. Я считаю, что это действительно шаг вперед, и это позволит обществу наладить тот самый гражданский контроль над властью, который, в общем, должен привести к некоторым демократическим переменам в нашей стране.
Дарья, вы как юрист, что скажете? Какие вообще проблемы будут с этим законом?
Ну, я, конечно, согласна с предыдущим выступлением о том, что принятие этого закона – это действительно революционное событие и большой шаг вперед. Конечно, вот появление таких публикаций о том, что члены Государственной Думы или сотрудники других государственных органов, они пока не привыкли и не готовы вот их страшить раскрытие полностью информации о себе. Но, тем не менее, новый закон их обязывает это делать, и это должно принести большую пользу. Наши государственные органы, не только государственные органы, в целом наше общество привыкло к закрытости, но надо это положение, я считаю, тоже менять. Поэтому, конечно, закон принесет только пользу.
Елена.
Да. Я хотела бы добавить, что вот то, что вы сейчас упомянули по поводу необходимости наших чиновников раскрывать информацию о себе, в принципе, данное положение действует уже сейчас, потому что оно в первую очередь установлено федеральным законом о противодействии коррупции в связи с теми нововведениями, которые были введены нашим президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Вот. И это очень интересное положение, потому что мы уже в этом году посмотрели, а что же раскрывают о себе чиновники, какую информацию дают. И, конечно, она очень часто вызывает любопытную реакцию, потому что смотришь, вот чиновник работал на высших должностях целый год, а смотришь о имуществе, например, которым он владеет. У него, например, загородный дом площадью 20 метров квадратных, то есть все, загородный дом причем, да, или президент одной республики нашей страны владеет всего лишь трехкомнатной квартирой 30 метров квадратных. То есть, конечно, это вызывает определенные вопросы, улыбку, и есть о чем подумать. Такая информация нужна, потому что...
Догадайтесь, кто президент какой республики.
Хорошо. Да. Спасибо большое. А я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Завершился ли кризис? С Виталием Портниковым беседует директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Повторение программы «Во имя гостей» слушайте в 4, в 11 часов утра в субботу «Во имя Московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в петербургской студии в гостях эксперты Института развития свободы информации, директор Института Елена Голубева, юрист Дарья Назарова и адвокат Иван Павлов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Карачаево-Черкесии задержаны подозреваемые в убийстве имама Исмаила Хаджибастанова в сентябре этого года. По версии следствия, преступление было совершено на почве религиозной ненависти. Смертник, атаковавший вчера пост ДПС в Ингушетии, оказался братом вдовы убитого оппозиционера Макшарипа Аушева, на которую было совершено покушение, сообщила прокуратура. В Омске возбуждено уголовное дело против военного курсанта, который минувшей ночью в течение нескольких часов удерживал заложников. В Ростовской области около 200 человек эвакуированы из огромной автомобильной пробки, которая образовалась на трассе Дон из-за продолжительного снегопада. На Украине почти 160 населенных пунктов из-за снегопада остались без электричества. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о государственном регулировании торговли. Участники климатического саммита в Копенгагене минувшей ночью выработали проект политической декларации. С ворот бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим в Польше украдена печально известная надпись «Труд освобождает». Как сообщает корреспондент Радио Свободы, конструкция, сделанная заключенными лагеря, исчезла ночью. Камбоджи трибунал ООН предъявил обвинение в геноциде бывшему главе государства при режиме красных кхмеров 78-летнему Кхиео Самфану. Не менее 4 человек погибли при взрыве на северо-западе Пакистана, ранено около 30 человек. Смертник взорвал бомбу около мечети, которую часто посещают полицейские. Министру обороны Пакистана было отказано в выезде из страны по решению Верховного суда, который, как предполагается, возобновил против него уголовное дело по обвинению в коррупции. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем с экспертами Института развития свободы информации те реформы, которые ожидаются в наступающем году в информационном пространстве страны, их последствия для граждан, а также многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях эксперты Института развития свободы информации, директор института Елена Голубева, юрист Дарья Назарова и адвокат Иван Павлов. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Дарья, у меня к вам вопрос. Соответственно, и очень много обсуждался уже 3 года, обсуждается даже, можно сказать, 4 года, с того момента, как 27 июля 2006 года был принят закон Государственной Думы под номером 152 о персональных данных. Дело в том, что буквально с 1 января, как ожидалось, с 1 января должны информационные системы персональных данных всех предприятий, всех организаций государства, коммерческих банков, частных коммерческих, вообще всех организаций России приведены в порядок так, чтобы они отвечали требованиям этого закона и с их, так сказать, оттуда не могли извлечь данные о персоналях, о гражданах России. В случае, если это не будет сделано, соответственно, тогда можно было бы закрывать и очень серьезные требования, и вообще все в панике находились. Как сейчас, что происходит с этим? Госдума приняла какие-то поправки, усилила, потому что никто не был готов к этому.
Да, действительно, в Государственную Думу был внесен законопроект о внесении изменений в закон о персональных данных, который предусматривал, что вот эта дата, которая была установлена в 2006 году, 1 января 2010 года, до которой все информационные системы должны быть приведены в соответствие, она передвигается на 1 год. То есть в соответствии с внесенным законопроектом предусматривается, что уже информационные системы должны быть приведены в соответствие до 1 января 2011 года. Этот закон сейчас принят в 3-м чтении, вот 16 декабря, совсем недавно это произошло. И, в принципе, можно говорить о том, что он в скором времени будет принят Советом Федерации, будет подписан президентом.
До Нового года, чтобы не было коллизии какой-то, да, законодательной?
Ну, конечно, они должны успеть сделать это до Нового года, поскольку с 1 января 2010 года уже, по идее, должно быть все приведено в соответствие. Я думаю, что наши законодатели в срок уложатся, президент подпишет закон, и я думаю, что как раз с 1 января 2010 года пока не стоит опасаться всем организациям и другим структурам массовых проверок и массовых закрытий предприятий, которые сейчас так много пишут в СМИ, в интернете, чего все боятся.
А там какие требования в основном? В основном шифровка, да, этих персональных данных или что? Что там требовал этот закон?
Закон устанавливает ряд требований. Вот, конечно, самое требование острое, на которое натолкнулось большинство организаций, которое требует больших затрат времени и денежных средств, это требование об установлении в организациях определенных средств защиты персональных данных, то есть каких-то технических организационных вот мер принятия. И на уровне подзаконных актов, то есть не в самом законе, а уже вот в актах правительства, в СТЭК, Федеральной службы технического и экспертного контроля, установлено, что те средства организационные и технические, которые принимают организации, они должны быть, во-первых, сертифицированы, что требует, да, денежных средств. Во-вторых, эти организации должны получить лицензию То есть у нас по нынешнему законодательству деятельность, связанная с технической защитой конфиденциальной информации, она подлежит лицензированию. Поэтому, в принципе, все организации, которые сейчас будут устанавливать у себя средства защиты персональных данных от, их, от неправомерного доступа к ним, они должны получать такую лицензию. Либо они должны привлекать какие-то организации, у которых есть лицензия. В принципе, сейчас обсуждается в интернете вот как раз такой момент, что не сам оператор персональных данных, в принципе, да, может получить лицензию, а вот сторонняя организация, которая вот будет уже оказывать, так сказать, вот операторам услуги по помощи вот в приведении в соответствие с законодательством их систем, содержащих персональные данные.
Ну, понятно, да, и мы еще продолжим эту тему обязательно. Наталья из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, электронному правительству нужен электронный народ, как я понимаю. Я хочу сравнить информацию наших общественных организаций и вашей. Вот вы, например, в курсе о паспорте здоровья школьника, который в ряде вопросов касается таких тем, которые ребенку вообще и в голову бы в нормальном состоянии не пришли. Кто ваши родители, чем они болеют? Ну и далее по списку можете ознакомиться. Теперь, знаете ли вы о существовании закона, который сначала будет охватывать правоохранительные органы, ну, я думаю, милицию и ФСБ, а потом перемещаться на других людей? Это так называемое, там просто буквально сказано, об электронных носителях, которые будут в теле человека находиться, то есть чипах. Номер закона, если вам известно. Что вы об этом думаете? Ну, естественно, компьютер будет в Америке находиться, Microsoft, это их изобретение. Вот что это? Ну, нам-то православным известно, что это такое. Это то самое число, и ну, альтернативу требует патриарх, потому что в противном случае мы будем поражены в социальных правах или в леса уходить.
Ну, понятно, Наталья, да, это известно. Ваша позиция известна в этом плане. Ну, мне всем, пожалуйста,
Иван. Я попробую вас успокоить, поскольку, вот, по крайней мере, мы следим за этой тематикой, но нам неизвестно, чтобы Государственная Дума вообще принимала закон, в соответствии с которым там каким-то гражданам должны вшиваться какие-то чипы в тело, в организм, и они будут, эти чипы, хранить какую-то информацию. Я знаю, что есть требования по установке чипов для животных, которых, значит, для домашних животных, которых перевозят через государственную границу России. Такие требования действительно есть. Но что касается человека, здесь, в общем, все, по-моему, ясно. Никаких таких требований и нет, и не ожидается в ближайшее время.
Да, у меня такой интересный вопрос. Скажите, а вот новый биометрический паспорт, который содержит в себе персональные данные о человеке, он надежно защищен вообще? Как вы вообще? Вы не можете ответить на этот вопрос?
Ну, конечно, мне сложно сказать, какие там конкретные средства защиты предприняты для вот, защиты тех данных, которые содержатся в этом биометрическом паспорте. Но я знаю точно, что есть определенные нормативно-правовые акты, в частности, постановления правительства, которые устанавливают жесткие требования к тому, как должны вот содержаться эти биометрические данные, тоже, что должны использоваться определенные средства защиты этих данных. Вот какие конкретно сейчас назвать не могу, но, в принципе, меры для защиты таких данных, они предприняты.
Вы знаете, еще в 2006 году, когда был принят этот закон о персональных данных, очень много было опасений у журналистов, и вот, в частности, на сайте Союза правых сил, которого уже почти не, то есть не осталось, журналисты и работники средств массовой информации выступили с разными заявлениями, я процитирую. Ну, в частности, журналисты опасаются, что новый закон о персональных данных парализует всю современную журналистику. Причиной этого является необходимость брать письменную расписку на согласие для упоминания в средствах массовой информации фамилии и имени интервьюируемого. Как заявил главный редактор «Правда Севера» корреспонденту Регнум, это мертворожденный закон, поэтому президент должен наложить на него вето. Я считаю, что если даже закон будет подписан и утвержден, скорее всего, исполняться он не будет, сказал он. С ним согласны руководству других региональных средств массовой информации. Заместитель главного редактора газеты «Бизнес-класс» Архангельск считает, что принятый закон сделает прессу менее весомой и затормозит сбор данных. Иногда у людей даже устно трудно получить разрешение на то, чтобы их упомянули в статье, а письменно это будет сделать еще сложнее. Журналистам придется давать информацию без ссылки на фамилию известных людей, а это сделает прессу менее весомой, ведь к известным людям у читателей доверия больше. К тому же тексты без цитат не будут так актуальны. Средства массовой информации придется придется тогда заключать договор с отдельными ньюсмейкерами, в результате чего на странице газет будут мелькать одни и те же люди. Вообще же этот закон можно воспринять как наезд на свободную прессу, заявил редактор. Ну, что скажете, Лена? Что скажете, Дарья, да, тоже?
Ну, знаете, позволю себе не согласиться с этим мнением, поскольку изначально при принятии данного федерального закона в одной из его статей были закреплены случаи, в которых не будет требоваться получение у субъектов персональных данных согласия на получение и распространение их персональных данных. И одним из таких исключений является как раз осуществление журналистом своей профессиональной деятельности. То есть если персональные данные получены журналистом как раз для в связи с его работой, он имеет право получать такие данные без согласия лица, в принципе, да, и, в принципе, он имеет право их в дальнейшем, ну, можно сказать, распространять. Вот. Поэтому я не думаю, что этот федеральный закон существенным образом отразится на деятельности журналиста и как-то ограничит его права.
Лена, а вы?
Да, я согласна полностью с Дарьей, поддерживаю, и, в принципе, этот закон уже работает 3 года, так или иначе, но, конечно, к нему нареканий много, и во многом он мешает.
А какие, скажите, какие нарекания?
Какие нарекания? Ну, в частности, вот в то, с чем мы столкнулись в нашей профессиональной деятельности, к нам обратилось достаточно много граждан из членов же лично-строительных кооперативов ТСЖ, которые не могут получить список таких же членов ЖСК и ТСЖ, потому что правление не любит эти сведения давать, так как они могут помочь другим собрать, например, собрание, переизбрать их и так далее. Они сейчас оперируют этим законом, ссылаются на то, что это персональные данные, и распространяться они не могут, потому что у них нет на то правомочий. Более того, мы пытались оспорить такую позицию в суде, потому что мы с ней не согласны, и пока в суд стал на сторону именно вот председатели правления и ЖСК и ТСЖ, говоря о том, что это является персональными данными, не может распространяться. Каким образом тогда членам ТСЖ и ЖСК осуществляют свои другие права, остается пока вот вопросом. То есть вот уже реально такое препятствие вызвал этот закон по исполнению вот права на доступ к информации.
Вот как раз Марина задается вопрос. Ответьте, пожалуйста, считается, что считается персональными данными? Да, сколько денег на счетах, сколько домов принадлежит человеку, где учатся их дети? Под этот закон можно свести любую информацию о человеке, Иван.
Ну, в общем, действительно так. Действительно так. Любая информация, которая идентифицирует гражданина, является персональными данными. Но, понимаете, как вот хороший закон – это одно. Да, но мы знаем, мы живем в России, поэтому мы знаем, что есть законы, а есть практика их применения. И порой между вот этими двумя хорошими законами, скажем так, и практикой их применения лежит пропасть. Да? Посмотрим, как он будет применяться на практике, когда он действительно заработает в полную силу. Вот сейчас, вот, так сказать, полный срок, срок его полного вступления в силу отсрочили, ну, в процессе, так сказать, да, до 2011 года. Ну, будет видно. А вот что касается закона о доступе к информации, да, вот с 1 января 2010 года мы уже подготовили ряд запросов.
Очень интересно, какие, расскажите.
Ну, вы знаете, вот мы, например, приготовили, недавно отправили в правительство Москвы запрос о том, как Юрий Михайлович Лужков, он же любит судиться с журналистами, защищая свои личные неимущественные права, как, например, честь достоинства, постоянно выигрывает, кстати, то есть успешно ведет их, но ведет он их за государственный счет. Эти личные дела он ведет за государственный счет.
Это точно известно?
Это точно известно. Государственная пошлина уплачивается из бюджета города Москвы. Юрия Михайловича Лужкова представляют юристы, которые являются сотрудниками, госслужащими, да, и сотрудниками аппарата правительства Москвы. Всю предварительную досудебную там работу по сбору доказательств проводят те или иные департаменты правительства Москвы. И мы направили запрос и спросили: Юрий Михайлович, ну сколько госпошлины было заплачено там за 2008-2009 год? Сколько человеко-часов было потрачено вашими сотрудниками, ну, скажем так, государственными служащими, да, на представительство ваших личных интересов в судах города Москвы по защите чести и достоинства.
Иван, простите, а я хотел задать вопрос, я перебил вас, но вы потом продолжите. А федеральный чиновник не имеет права использовать государственные средства для защиты своей чести и репутации?
Вы понимаете, как законодательство говорит о том, что вот честь, достоинство, деловая репутация – это личные, неимущественные права граждан. Они неотчуждаемы, они не могут принадлежать чиновникам. Это как все равно, что ну, купил холодильник неисправный, да, для своих личных нужд. И решил как бы защитить свои права, но поскольку чиновник, почему бы не попросить, не заставить своего подчиненного юриста сходить в суд и позащищать в служебное время? Да? Это, на наш взгляд, это, в общем, попахивает таким неприятным и незаконным явлением, как коррупция. Поэтому мы вот направили такой запрос, но получили ответ. Знаете какой? Не ваше дело. Потому что, оказывается, граждане организации вот на сегодняшний день имеют право только на ту информацию, которая непосредственно затрагивает их права. А нас это непосредственно не затрагивает, наши права. Но вот со следующего года, с 1 января, любая информация будет доступна. Направим повторный запрос. Посмотрим, как, насколько изменится. Но вот практика применения покажет.
По идее, можно судиться даже будет.
Ну, можно будет и обратиться в суд, да, за защитой. Между прочим, закон, он, новый закон, он подразумевает процедуру обращения и вышестоящий орган власти, и подразумевает судебную защиту права на доступ к информации. То есть любой, получивший отказ в предоставлении информации, или там у кого запрос проигнорирован просто, ему прямая дорога в суд, и суд должен, по идее, применяя эти нормы, защищать право граждан на доступ к информации.
Иван, интересно, а скажите, ведь кроме вот этой идеи обратиться по поводу судебных всяких разных издержек господина мэра Москвы, у меня к вам вопрос, ведь на самом деле может появиться огромное количество желаний задать всяких разных вопросов власти, собственно говоря, после вступления этого закона. У вас какие-то есть еще идеи, соображения, какие можно, что бы вы хотели получить, какую бы информацию вы хотели получить?
А вы знаете, да, вообще надо напрягать мышцы властей, вот, значит, что касается предоставления информации, так, чтобы они не забывали о том, что граждане вообще должны осуществлять некоторый контроль над ними. Поэтому будем запрашивать любую информацию, особенно которая носит характер повышенной, так сказать, такой степени социальной значимости. А это, прежде всего, конечно, расходование бюджетных средств, да, государственные закупки. Вот Лена, может быть, расскажет поподробнее. Мы недавно, ну, месяца два назад презентовали другое исследование, которое проводили на официальными сайтами по государственным закупкам. Очень много интересного накопали, что, в общем, государственные органы порой специально скрывают информацию о том, какие государственные заказы у них есть. И, кстати, журналисты после того, как вот мы презентовали исследование, нашли еще больше интересного на сайтах государственных закупок, как, например, в Санкт-Петербурге чиновники пытались купить мангал с шампурами, да, за баснословные деньги, по порядка 100 тысяч рублей. Ну, кто-то шашлыков решил поесть просто, да, и купить на средства налогоплательщиков практически в личное пользование, поскольку, ну, я не знаю, как мангал может помочь государственному органу справляться со своими обязанностями. Не знаю, может быть, даже наоборот.
Лена, да, расскажите, а мне, собственно говоря, что открылось? Сейчас тоже широко обсуждается этот вопрос, потому что очень много идет информации о том, что там зашифровано и что невозможно участвовать в тендерах, потому что там невозможно заявить о себе.
Да, проблемы выявили много. Исследование мы это проводим второй год и смотрим именно на возможность информационной доступности, то есть насколько информацию легко вообще получить с сайта, насколько ее легко найти, использовать и перерабатывать. Последний наш результат показал, что только на 50% соответствуют сайты вот выработанным нами требованиям по легкодоступности размещаемой на них информации, потому что большой очень массив размещается размещается, что только государственные служащие не придумывают для того, чтобы затруднить поиск потенциальным поставщикам товаров, работ и услуг какой-то информации. То есть упаковывают в архивы, создан один архив, куда просто ежедневно добавляется информация. Как известно, поиск по архивам невозможен в принципе, то есть не поисковыми роботами каких-то систем, там Яндекса или Гугля, да, или просто поиском по сайту. Потом размещают по коду бюджетной классификации в разделы, которые просто не соответствуют данным наименованиям, они знают четкого вот этого кода, вы просто его не найдете. То есть вот различные такие препятствия. Вот, потом, что еще интересно, буквально еще секундочку скажу, мы также посмотрели зависимость между уровнем информационной вот доступности официальных сайтов, то есть насколько выше в нашем рейтинге находится, да, и экономии бюджетных средств госоргана. Так вот, выявили прямую зависимость, чем открытие легкодоступнее информации на сайте, чем они лучше, тем больше экономия. То есть это достаточно очень важный показатель, свидетельствует о том, что бюджет может экономить достаточно много денег, если будет размещать информацию больше, лучше и доступнее. То есть есть над чем работать и о чем думать. Спасибо.
Хорошо, Лен, я все-таки хотел бы еще немножко вернуться к этому закону о персональных данных, да, и, да. Вот, в частности, Объединенная редакция деловых журналов еще в 2007 году опубликовала комментарии к этому закону, и, в частности, попыталась ответить на вопрос, что нового появляется в области управления документами и информацией в организации, причем это касается всех, опять-таки, организаций, и вот что они пишут, цитирую: «Во всех организациях возникнет новый, достаточно объемный пласт документации. Это документы, связанные с получением согласия физических лиц на обработку их персональных данных, с регистрацией баз данных в уполномоченном органе и так далее. Потом возникает необходимость выделения содержащих персональные данные документов и информации, их особой маркировки. Потом принципиально изменяется подход к установлению сроков хранения документов и информации. Впервые в отечественной практике устанавливается максимальный срок хранения документов. Это и при работе с персональными данными необходимо заранее четко продумать, зафиксировать в нормативных документах все, что связано с их обработкой. И законом вводятся весьма жесткие сроки исполнения всех обращений граждан, связанных с обработкой персональных данных». То есть, получается, конец цитаты, да, получается, что бюрократия вырастет вообще в организациях российских с введением с 2011 уже года, да, полностью этого закона, вступлением в силу.
Да, в принципе, можно так сказать, потому что действительно закон о персональных данных устанавливает достаточно жесткие требования. Во-первых, требования получения согласия в каждом случае сбора персональных данных. Надо сказать, что закон не во всех случаях требует именно письменного согласия. Однако закон возлагает именно на оператора персональных данных обязанность в случае возникновения какого-то спора, обязанность доказать, что он получал согласие на такую обработку персональных данных. Поэтому, конечно, в большинстве случаев операторам все-таки придется именно в письменном виде получать такое согласие, чтобы обезопасить себя на будущее от возникновения к ним каких-либо претензий. Во-вторых, конечно, в организациях появится большой массив документов, связанных с введением вот, значит, с процедурой защиты этих персональных данных. Во-первых, это должны быть различные технические документы, поскольку деятельность по защите персональных данных, она еще и лицензируется. Должны быть документы, устанавливающие, в общем, в подзаконных актах, которые сейчас существуют, есть обязанность принимать такой документ, как модель угроз, например, атаки, которые могут подвергнуться персональные данные. Это должен принимать сам оператор персональных данных. Потом акт об отнесении своей системы персональных данных к какому-либо классу. То есть различные средства защиты персональных данных сейчас устанавливаются на подзаконном уровне в зависимости от принадлежности этой системы к какому-либо классу. Ну, так, в общем, тоже такие технические, конечно, моменты. В общем, подводя итог, можно сказать, что, конечно, количество документов возрастет. И именно в связи с этим все организации, и, можно сказать, взмолились и попросили перенести срок вступления в действие этого закона на более позднюю дату.
Спасибо, да. У меня вопрос уже последний, скажем так, подходящий к нашей программе. Еще осталось 2 минуты буквально. К Ивану. Я уж, коли мы говорим, да, о ваших мониторингах, которые вы проводите, что с ГОСТом вообще? Что в последнее время происходит с доступом вот регламентирующих законов, подзаконных актов? То, что больше всего беспокоит предпринимателей.
С ГОСТами ситуация с тех пор, как мы выиграли суд, в общем, изменилась. Сейчас ГОСТы можно найти в свободном доступе в интернете на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Мало того, мы недавно тут встречались с заведующей отдела техническим как раз вот регулированием библиотеки имени Ленина в Москве. И она сказала, что у них в несколько раз упала посещаемость тех залов, где обеспечивался доступ к этим ГОСТам после решения суда. То есть после того, как оно было исполнено, хотя, в общем, то, как она исполняется сейчас, нас тоже не устраивает, потому что то, как это агентство разместило на своем сайте ГОСТы постранично, их надо загружать каждую страницу, а иногда некоторые ГОСТы – это 1000 страниц, и размещаются они в графическом формате. Не сохранить их на свой компьютер, не распечатать невозможно, но уже нашлись добрые люди, хакеры, да, которые скачали эту базу, значит, с официального сайта, сделали удобный поиск, и сейчас можно, в общем, эту такую альтернативный доступ получить на неофициальных сайтах, хотя на официальном сайте можно зайти и убедиться, что есть там действительно размещен ГОСТ, можно его почитать. К сожалению, пока использовать невозможно, поскольку не сохранить на компьютер. Но все-таки ситуация кое-как меняется. Я уверен, что вот со следующего года, когда вступят в силу вот эти технологические требования, о которых говорила Елена, ситуация может поменяться еще лучше. Да, то есть уже заставят Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии размещать эти ГОСТы в нормальном формате, так, чтобы их можно было и найти, и поиск, чтобы был организован на официальном сайте. В общем, уверен, что позитивные перемены впереди.
Ну, замечательно, на этой оптимистической ноте мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были эксперты Института развития свободы информации, директор Института Елена Голубева, юрист Дарья Назарова и адвокат Иван Павлов. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. 14 часов на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Икона Торопецкой Божьей Матери из Русского музея на Кьяжье озеро. Этюды об истории науки в Дарвиновском музее. Книга «Древний Египет. Почва цивилизации». 50 лет назад в ансамбле «Березка» появились мужчины. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
То, что происходит в Ингушетии, называется гражданской войной.
Комментарии экспертов.
Почему академикам не нравится изобретение Петрика Грызлова?
Право автора.
Журналисты Людмила Телин и Михаил Соколов вспоминают Егора Гайдара.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.